Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами канал «Тактик Медиа» и я, Михаил Тимин. В гостях у нас сегодня военный историк Андрей Уланов. Андрей, приветствую!
Добрый день!
И мы с ним решили немного отойти от темы Великой Отечественной войны и поговорить о современном оружии, ну, потому что ему это интересно.
Точнее, об истории современного оружия.
Да.
Вот. В данном случае разговор будет о пистолете Макарова ПМ и ПС, о том, как они появились на свет, вообще откуда возникла такая концепция и почему не очень справедливы некоторые мифы об этом оружии.
Андрей, а, так сказать, ПМ — это пистолет Макарова,
а... Да. ПМ — пистолет Макарова, а ПС — это автоматический пистолет Стечкина. Как ни странно, хотя Макаров на вооружении советской армии состоял практически как и Калашников, даже есть такой анекдот, что у советской армии два Калашникова, просто одного из них зовут Макаров. То есть, как бы, комплимент по надежности и распространенности этого пистолета. У людей сформировались, уже не знаю откуда, почему у людей, даже опытных, некоторые мифы про него. В частности, существует миф, что Макаров создавался для милиции, поскольку советских граждан не надо было убивать, то поэтому он обладает таким слабым останавливающим действием. Ну вот, начну, я думаю, вообще с останавливающего действия, почему к нему часто добавляют термин «пресловутое». Термин этот появился сравнительно недавно, потому что во времена дульнозарядного оружия как бы вопрос так не стоял. Свинцовая плюха калибром так от 20 мм она остановит кого угодно, за исключением отдельных уникумов, типа Кутузова, который воевал, получив ее в голову.
Ну, в целом, дважды, как бы, дважды,
да, в целом проблем особых не возникало. Вот. Впервые серьезно с ним заговорили во время американо-филиппинской войны, когда американские войска столкнулись с повстанцами. Иногда их, опять же, у нас в ошибочной литературе ошибочно называют повстанцы племени Мора. На самом деле Мора — это не какое-то там племя, это группа филиппинских племен, исповедующих ислам. То есть уже тогда американцы имели проблемы с исламскими террористами. Вот. Соответственно, американская армия тогда была вооружена, как раз недавно переложились на револьверы под патрон 38 кольца. Это был довольно слабый патрон, скажем так, по энергетике сравним скорее с современной травматикой, чем с боеприпасами. Естественно, когда на тебя из высокой травы или джунглей прыгает двухметровый дикарь, размахивающий здоровенным ножом и при этом еще иногда накачавшийся наркотиками, перед боем остановить его таким оружием очень сложно. Впрочем, даже и не накачавшихся наркотиками довольно сложно остановить.
И даже не двухметрового.
Просто дикаря.
Просто дикаря, да?
Ну, в целом, вот именно ручным оружием по итогам филиппинской кампании американская армия оказалась очень недовольна. Начались работы по замене этого револьвера. В частности, были проведены так называемые опыты Томпсона Легарда. Томпсон был офицером от армии, Легард – военным медиком. Вот, стреляли по коровьим тушам, по лошадям, по покойникам из морга. По итогам этих опытов были сделаны выводы о том, какой боеприпас нужен. У нас обычно любят цитировать теперь фрагмент из этих выводов о том, что этот боеприпас должен быть не меньше 45-го калибра. На самом деле вывод был немного более полным. Там, в частности, говорилось, что при попадании в мягкие ткани останавливающее действие может обеспечить должное, разве что, трехдюймовый снаряд, а такое ручное оружие создать нельзя. Вот. И кроме того, как указывали проводившие опыты офицеры, главное, что требовалось, это больше стрелять и метко попадать. Вторая волна, опять же, связанная с останавливающим действием на Западе, в основном появилась после 1986 года, после так называемой бойни в Майами, когда двое преступников, вступив в перестрелку с агентами ФБР, практически всех уложили, едва не скрылись с места преступления. Вот. Но там, опять же, там была своя специфика, просто эти двое преступников были бывшими военными, причем тот, кто, собственно, надел основных дел плат, это был бывший зеленый берет, проявивший феноменальную живучесть, то есть он получил практически в начале перестрелки смертельное ранение, по мнению патологоанатома, который проводил вскрытие, активно действовал, продолжал получать ранения, продолжал стрелять и, собственно, не скрылся только потому, что уже от ран не смог завести машину, но при этом оставался жив даже после того, как приехавшие парамедики оказали помощь агентам ФБР и приступили к нему. То есть скончался все равно, но проявил именно феноменальную живучесть. Тем не менее, одним из
Дункан Маклауд, да, какой-то
последствий было то, что ФБР провело исследование на тему недостаточно останавливающее действие 9-миллиметровых пуль. Был принят, в частности, так называемый патрон 40 Смит-Вессон, в миллиметрах это 10×22. Хотя, опять же, той части заключения ФБР, которую у нас цитируют реже, чем фрагмент по слабое действие, было то, что никакая комбинация калибра и так далее не может обеспечить полное останавливающее действие. Мгновенно человек вырубается только после попадания в центральную нервную систему, то есть головной и спиной мозг. Поэтому вместо того, чтобы пытаться дать агентам какую-то более крутую и мощную пушку, лучше учить их быстро и точно стрелять и много попадать. А что касается СССР. Значит, СССР, как мы знаем, встретил свое рождение с револьвером «Наган». В принципе, «Наган» тоже не отличается ни калибром, ни высокой энергией, но как-то не принято у нас говорить про слабое останавливающее действие «Нагана». Наоборот, ходит легенда, что он был сделан таким, чтобы лошадь на скаку остановить. То ли у нас тогда было принято меньше жаловаться на отечественное оружие, то ли что. Вот. Значит, когда пошла речь о разработке современных пистолетов, под советский патрон был проведен тоже ряд опытов. В частности, тоже производился, отстреливались и патроны Кольта 45-го калибра, и тогда Маузера 7,63. Благо, Маузеры в СССР вводились в количествах и были, в принципе, примерно таким же культовым оружием, как сейчас iPhone. Отстреливались и более слабые пистолеты под 9,19. Что интересно, вывод комиссии был, что более оптимальным является патрон калибра 9×19, поскольку он обеспечивает лучшее останавливающее действие, сравнимую пробивную способность и достаточно оптимален как для пистолетов, так и для пистолетов-пулеметов. Комиссия как бы учитывала, что это будет единый патрон. Тем не менее, возобладало все-таки мнение, что надо брать за образец Маузер 7,63, который стал советским патроном ТТ-7,62. Выдвигались, в частности, соображения технологического характера, что можно будет для пистолетов использовать обрезки стволов. Ну, таким образом, получили вот то, что мы получили к Великой Отечественной войне, пистолет ТТ 30-го года, 8 патронов, бывший маузерский 7,62, ставший советским патроном. Вот. Значит, по опыту войны к ТТ было выдвинуто не так уж много претензий на самом деле, но скорее это свидетельствует о небольшой роли краткоствольного оружия в Великой Отечественной войне. Те офицеры, которые, скажем так, применяли пистолеты, которые имели возможность познакомиться с образцами западного оружия, указывали, что действительно нужно бы сделать армейский пистолет большей емкостью. В качестве прототипа больше всех понравился Браунинг High Power. В принципе, первый массовый западный пистолет с двухрядной обоймой, с обоймой большой емкости. Опять же, у нас на эту тему велись разработки и до войны. То есть, в частности, вот я упоминал в прошлой передаче пистолет Воеводина, который вмещал аж 18 патронов. Ну, вот, к сожалению, в серию он пойти не успел. Тут надо учитывать, что, опять же, советские высшие руководство понимало, что два пистолета лучше одного, что одним армейским пистолетом все ниши не перекроешь, поэтому действительно велись и разработки, и пожелания сделать более маленький патрон. Более того, в принципе, одним из первых советских пистолетов был так называемый пистолет Коровина, маленький такой дамский браунинг, можно сказать, под достаточно маломощный патрон. Выпускался небольшой серией, в основном пользовались ответственные портработники и прочая номенклатура, которым как бы таскать маузер не по чину, но и не нужно каждый день, а что-нибудь маленькое в карман положить – это самое то. Вот. Что касается ТТ, то в частности, одним из претензий к нему по ходу войны была утеря магазина из-за наличия кнопки. Вот. Пистолету Макарова очень часто предъявляют претензию, что его защелка на более трудоемкое в использовании, чем просто классическая кнопка сброса, которая устанавливается около спусковой скобы. Ну, фактически так, там нажал, просто скинул магазин, тут надо возиться защелкой. Вот. Но именно это введение было осуществлено по опыту войны, по опыту достаточно массовой утери магазинов УТТ. Из личного опыта могу добавить, когда я на свой 911 установил спортивную кнопку большего размера и с более мягкой пружиной, действительно пару раз получилось случайно сбросить магазин. Если кто не стреляет APC, не наблюдал это постоянно на стрельбище, то можно посмотреть, например, замечательный гонконгский фильм 2010 года «Тройное попадание». Там очень хорошо показано, как у спортсмена именно вот на соревнованиях в темпе он задевает за эту кнопку, и он роняет в травмомагазин, едва не лишается места на соревнованиях из-за этого.
Трагедию человека чуть не
случилось. На соревнованиях это трагедия, в бою это тем более большая трагедия. Ну, вот,
возможно, смерть.
Да, сейчас российские силовые структуры принимают, к ним поступает на вооружение пистолет Ярыгина ПЯ, и у них уже появляется своя статистика, новая, утери магазина, как мне рассказывают знакомые. А другие люди пишут, что люди просто изолентой подклеивают магазины, чтобы они не выпали случайно, потому что все-таки пистолет – это вторичное оружие, и, как показывает практика, не пролюбить магазины большую часть времени иногда оказывается важнее, чем скорость сброса. Тем более у современных магазинов емкость больше, и очень редко, когда в перестрелке расходуется он полностью. Что касается как бы выбора именно патронов и массогабаритов. По опыту войны, опять же, уже в 1944-м были выработаны требования к новым армейским пистолетам. В частности, прорабатывалось два варианта, как армейский пистолет, именно вот большое массивное, именно как основное оружие тем, кому действительно будет необходимо действовать пистолетом, так и пистолет для высшего командного состава Красной Армии. В одном из требований прямо указывал, что это для генеральского состава, дальше указывал, что это для высшего офицерского, но в любом случае речь шла именно об оружии для высшего офицерского состава, то есть людям, которым воевать в основном карандашом и телефоном. Первоначально предполагался, что это будет пистолет под распространенный патрон 7,65 на 17 Браунинг, то есть, опять же, аналог карманного мага, аналог достаточно известного уже к тому времени популярного ППК «Вальтер», полицай-пистолет «Курц». В принципе, опять же, очень интересным нашим показался еще венгерский пистолет «Фурумера», его тоже испытывали в больших количествах. После войны требования увеличили с целью немного увеличить и патрон, и калибр патрона, и его размер. Так появился советский патрон, который мы считаем макаровским, 9х18, хотя на самом деле он появился еще раньше пистолета Макарова, то есть пистолеты уже фактически делались под свежесозданный патрон. Такой патрон был выбран потому, что его мощность еще позволяет создать надежный пистолет со свободным затвором. Схема, как большинство использующих сейчас придумана еще в начале века Джоном Браунингом, она позволяет создавать сравнительно компактные надежные пистолеты. Вот, а Макаров, как я напомню, планировался именно как компактный пистолет для высшего офицерского состава. Вот. Что касается его слабого останавливающего действия, тут вынужден разочаровать, поскольку он предполагался именно для армии, а советская армия, как нетрудно догадаться, после Второй Великой Отечественной войны миролюбием по отношению к противнику совершенно не страдал. Вот. Была проведена очень большая серия опыта по выяснению его действия. Там этот патрон испытывался в сравнении с патроном ТТ, с 9х19, с Кольтом 45-го. Еще одним патроном, который сравнивался, был вот как раз Браунинг 7,65 Гека фирмы. Скажем так, новомодного баллистического желатина тогда еще не знали. Стреляли по мишеням из мягкой глины, которая имитировала ткань, по костям, завернутым в глину, то есть имитациями на кости в теле. И, надо сказать, патроны, этот новый советский патрон опытной серии, как они тогда писали, очень хорошо проявил себя. Да, он был слабее и ТТшного, и парабеловского, и тем более кольтовского, но уступал он им достаточно незначительно, и при попадании в нужное место должен был убивать вполне уверенно.
Слушай, а вот это вот не знал историю, то, что патроны раньше разрабатывали, чем ПМ, собственно говоря.
Ну, собственно, это относится не только к патрону ПМ, это было, собственно, и по отношению к автомату Калашникова из СКС. Патрон образца 40, который мы знаем как образец 43-го года, в 43-44 вообще в документах проходил как 7,62 на 41 мм, на 39 он стал уже потом. И в частности в 44-м да, разработка оружия иногда задерживалась просто потому, что опытные партии не успевали поступать на полигон, чтобы в достаточных количествах провести полноценные испытания оружия. Вот. Точно так же ПМ патрон тогда именно отрабатывался, то есть вот те испытания говорил, там еще был не пистолет, а так называемый баллистический ствол, и он тогда проходил как патрон ОП-1, опытная партия 1. То есть, соответственно, и пистолет Макаров в меньшей степени это относится к Стечкину, который разрабатывался чуть позже, они разрабатывались в тот момент еще, когда патрон толком не был отработан. То есть от пистолета Макарова по опыту войны требовалось, что он, чтобы он был максимально достаточно компактным. Для своего времени он был очень хорошо, очень надежным, особенно для постоянного ношения, поскольку применение его не предполагалось особенно интенсивным. То есть если офицер уже так приспичил, что ему надо вступать в бой, скорее всего, он где-нибудь подберет автомат. То, опять же, если говорить про кино, в фильме «Мы были солдатами», замечательная фраза, что...
Любимая моя фраза вообще.
Да, когда придет дело, этих винтовок тут будет валяться много.
Если кто не смотрел, это когда Мел Гибсон со своим, ну там он по фильму «Полковник», да, командир батальона или бригады, я сейчас точно не помню, и он разговаривает со своим сержантом старым, который прошел еще Вторую мировую войну, Корейскую войну, и он идет и показывает ему винтовку М-16, по-моему, да, и говорит: смотри, я взял новый ствол, а тот смотрит, говорит: нет, а я остался со своей старой пуколкой, да?
Со своим кольтом.
Да, да, да. А тот говорит: ну а что так? Он говорит: да ты же знаешь, говорит, когда будет надо, эта фигня будет под ногами валяться.
Именно так и есть. От него требовалась именно вот надежность, то есть, чтобы таскать годами и при этом ничего не пролюбить. То есть, я думаю, что многие поколения советских, как военных, так и служащих правоохранительных органов, могут подтвердить, что Макаров в этом смысле действительно выше конкурент, надежный, железный, дубовый. То есть, может, из него не так просто убить, хотя, опять же, многие, попавшие на кладбище, не жаловались на слабое останавливающее действие. Вот. Но разломать его намного менее... намного труднее, чем какой-нибудь современный пластиковый пистолет.
Вот. Опять же, железо это надежно?
Ну, скажем так, с одной стороны, конечно, пластики тоже достаточно надежны, особенно современные, но ходит посетить, например, фото рука и теглок, который погрыз пес, выглядит там после этого не лучшим образом. С Макаром, по крайней мере, такой номер не пройдет, а максимум погрызут рукояты, деревянные накладки на рукоять, которые все-таки поменять проще, чем рамку пистолета пластикового. По этому поводу действительно можно сказать, что в основном те, кто думает, что вот у меня Макаров, из него не попадает, будет у меня Глок, я сразу начну попадать. Скорее всего, они просто мало стреляли из Глока. Из пистолета Макарова действительно можно прекрасно попадать в цель. Не похвастаюсь, что я большой стрелок из Макарова, но есть люди, которые из Макарова перестреляют и меня, и более именитых стрелков. Так что учитесь стрелять из той, чего родина.
И смотрите канал «Тактик Медиа». Значит, читайте статьи Андрея Уланова. Вот.
Что касается АПС, это тоже в своем роде интересная история. Значит, как я уже сказал, планировалось два пистолета. Причем, если Макаров изначально не планировался основным, это был действительно аналог для высшего командного состава. АПС это должен был стать именно, вот, что называется, пистолетом для первой линии, для тех, кому реально может придется применять его в бою. А кроме того, он был запланирован как аналог того, что вот потом начали называть оружие свободных рук ПДВ, то есть для расчетов группового оружия, гранатометов, для экипажей бронетехник. То есть он должен был занять нишу еще и пистолетов-пулеметов. По этому поводу он на испытаниях сравнивался не только с пистолетами, но и с пистолетом-пулеметом Судаева. Стреляли на дистанции вплоть до 200 метров. И по их итогам было решено, что АПС, естественно, вот в положении с приставным прикладом, действительно способен решать часть задач пистолетов-пулеметов, вот, и способен их заменить. Надо учитывать, что в тот момент как бы от пистолетов-пулеметов советская армия планировала избавиться, автомат Калашникова еще не было компактного варианта, как сейчас АКСУ. Вот. То есть это действительно должно было бы стать компактным оружием самообороны для военнослужащих второй линии. Как мы знаем, произошло несколько иначе. В результате именно Макаров стал основным пистолетом не только в армии, но и в милиции. А АПС был сочтен слишком тяжелым, неудачным и ушел на склады, откуда их сейчас достают с удовольствием всякие спецподразделения, которые не очень удовлетворены качеством современных российских пистолетов. Сложно сказать, опять же, насколько это вызвано низкими боевыми качествами АПС. Скорее приходит на ум сравнение с более ранней историей, опять же, когда в Российской империи Смит и Вессон знаменитый револьвер, он полностью устраивал армию, когда велись войны на Кавказе, и в частности война с Турцией. Его хвалили за отличное останавливающее действие, за отличную прицельность, поскольку он был большой, с хорошей прицельной линией, скорость перезарядки, то есть переломный револьвер, сразу откинул, гильбы высыпались. Но как только как бы настало мирное время, господа офицеры как-то начали ныть, что он тяжелый, неудобный, зачем нам такое таскать, у нас уже шашка на поясе, полагаю, давайте возьмем что-нибудь поменьше и полегче. Ну, то есть, это взяли нога. Ну, с точки зрения боевых качеств, очень не сказать, что что-то выиграли. В принципе, можно сказать, что АПС отчасти подстигла та же судьба, потому что жалобы на него в основном относились не к его боевым качествам, а к тому, что он тяжелый, негабаритный, вообще с ним по танкам трудно лазить. То есть сравнивали, опять же, не с пистолетом-пулеметом, который бы был положен в случае войны, а с пистолетом Макара. Естественно, в данном случае по массогабаритам Макаром выиграл, применять ни тот, ни другой, как бы, в мирное время особо не надо, кроме как на стрельбище.
Ну да, если бы война, наверное, началась в тот момент какая-то серьезная, я думаю, вполне себе показал бы себе.
Конечно, ну как, собственно, показывал себя в различных конфликтах, то есть тоже Чечня АПС довольно очень ценили. Некоторые современные лидеры сейчас с ним ходят. Опять же, надо учитывать, что планировалось его применение, ну, если будет позволять возможность, именно с кобурой прикладом, тогда это было достаточно модно. Можно считать, что сейчас это увлечение переживает виток на уровне. Сейчас существуют так называемые киты к обычным пистолетам, с помощью которых тот превращается в аналог то ли пистолет-пулемет, то ли карабина под пистолетный патрон. Их изготовляют несколько фирм и, в принципе, пользуется спросом эта новинка. То есть, может, если сделать вместо кобуры приклада такой для АПС, у него он переживет второе рождение. Вот такой небольшой экскурс в историю этих пистолетов. Если будут вопросы, буду рад их услышать.
Получается, сейчас они, допустим, те же АПС возвращают сюда в строй?
Да, сейчас они возвращаются в строй, то есть, поскольку есть жалобы на качество современных российских пистолетов, в основном это относится к пистолету Ярыгина. Скажем так, иногда говорят люди, имеющие отношение к силовым структурам, Ярыгины для ношения в мирное, ну, в расположении части на показуха, на боевые берут АПС.
Понятно. Ну и мы видели, да, последний случай, когда наш летчик, собственно говоря...
Да, в Сирии он отстреливался именно от... У него был пистолет Стечкин, и он отстреливался из него.
Ну, а твоя оценка Макарова, еще раз так сказать?
Скажем так, для своего времени Макаров, безусловно, одним из лучших пистолетов в своем классе, в компактном классе. В принципе, он достаточно востребован и сейчас. Опять же, не могу сказать, что у меня большой опыт общения с ним, но я знаю некоторых из моих знакомых, которые имели возможность именно попробовать не просто в тире, а именно иметь как служебное оружие ряд западных моделей, лучших, которые считают и Glock, и Зигзагор 226, и Беретта. И тем не менее, они до сих пор ценят Макаров и даже вернулись именно к нему в качестве оружия повседневного ношения. То есть, перепробовав одни из лучших моделей Запада, они все-таки повернулись к Макарову.
Ну, потому что надежный, простой, опять же, небольшой.
Ну, в принципе, да. То есть, и к Макарову, опять же, выдвигают претензии, что мала по нынешним меркам пробивная способность, но если так задуматься, то не так уж для целей самообороны не так уж часто приходится иметь дело с людьми в бронежилете, а если уж такая вероятность возникнет, то обычно проще взять автомат, чем пистолет с более мощным патроном.
Спасибо огромное. Будет желание рассказать еще про что-то? Ну, посмотрим, милости просим. Мы всегда ждем тебя, всегда рады. Наши зрители тоже оценили твои выступления, поэтому приходи.
Посмотрим, какая будет реакция. Может, потребуется развить эту тему. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья, спасибо за внимание. Пишите в комментах, о чем бы вы хотели еще, чтобы рассказал Андрей. До свидания.